Good morning, gentlemen.
Доброе утро, братья.
Before we move on in chapter 10, I wanted to go back just for a minute to chapter 7 to provide you with one more argument.
Прежде чем мы пойдем дальше по 10 главе, я хочу вернуться ненадолго к 7 главе. Я хочу вам привести еще один аргумент.
If you will take your Bible and turn with me to Matthew chapter 11, please.
Пожалуйста, откройте 11 главу Евангелия от Матфея.
Matthew chapter 11, verses 12 through 14.
С 12 по 14 стихи. Матфея 11, с 12 по 14 стихи.
I will ask Andre to read that for us.
И давайте мы это прочитаем. Матфея 11, с 12 по 14 стихи. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти».
Note that here John the Baptist could have been Elijah.
Смотрите, как здесь сказано, что Иоанн Креститель мог бы быть Илией.
He was not Elijah.
Он не был Илией.
So how could he have been Elijah?
То как же здесь говорится, что если хотите, он есть Илия?
Jesus says that if you are willing to accept it, he would be Elijah.
И Иисус говорит, если хотите принять, то есть если вы готовы его принять, то он был бы Илия.
In other words, God sent John the Baptizer at that time.
Другими словами, Бог послал в это время Иоанна Крестителя.
He knew that the Jewish people would reject him.
И он знал, что иудейский народ его отвергнет.
They would not believe his message.
Они не поверят его вести.
But if they had believed his message, he would have served as Elijah.
Но если бы они приняли его весть, поверили его вести, то он был бы как Илия, он служил бы как Илия.
Or Elijah would have come immediately.
Или Илия пришел бы немедленно.
That is a reference back to the prophecy in the book of Malachi.
Это указывает нам на пророчество из книги Малахии.
Malachi said that Elijah would come before the great and terrible day of the Lord.
Там в Малахии сказано, что Илия придет перед днем Господним ужасным и страшным.
The situation we have in Isaiah 7 is very similar.
Ситуация, которая есть в 7 главе Исаии, очень похожа.
Remember that Isaiah had already told Ahaz that if the house of David would believe and trust, they would last and remain.
Помните, уже Исаия сказал Ахазу, что если бы дом Давидов верил, то он бы устоял.
But they did not believe.
Но они не верили.
So the one who came immediately, the child of verses 15 and 16, was not Emmanuel.
Поэтому тот ребенок, который родится скоро, это описано в 15 и 16 стихах, это не Эммануил.
Had the house of David believed, he could have been Emmanuel.
Если бы дом Давидов веровал, то он мог бы быть Эммануилом.
Because they did not believe, Emmanuel did not come at that time.
Но из-за того, что они не верили, Эммануил не пришел в то время.
Both of these issues are difficult for interpretation.
И тот, и другой вопрос, они сложные при толковании.
Both Matthew chapter 11 and Isaiah 7.
И Матфея 11 глава, и Исаия 7 глава.
But they have those elements in common.
Но вот этот элемент у них общий.
And it means that the promise of Isaiah 7:14 is as certain as the promise in the book of Malachi concerning Elijah.
И это значит, что обещание, данное в Исаии 7, настолько же твердо, как обещание, данное в книге Малахии.
Verse 14 of Isaiah 7 was not fulfilled in the time of Isaiah.
14 стих 7 главы не исполнился во время Исаии.
Matthew says it was fulfilled in Jesus.
Матфей говорит, что это исполнилось в Иисусе.
I find it interesting that it is Matthew who is the only gospel to say this about John and Elijah.
Интересно, что вот эти утверждения о Эммануиле и об Илии делаются только в Евангелии от Матфея.
I believe that Matthew was consistent in the way he interpreted the Old Testament.
Я думаю, что здесь у Матфея был последовательный подход к толкованию Ветхого Завета.
When we have the question and answer time at the end of the day, you may want to return to that again.
Когда в конце дня у нас будет еще время на вопросы и ответы, вы, возможно, еще раз об этом спросите.
I have no objection to going back and doing more discussion.
Я не возражаю, чтобы еще раз вернуться к этому и более подробно это обсудить.
But for now we'll move on in chapter 10.
А сейчас мы будем продолжать по 10 главе.
We had left off at verse 20 of Isaiah 10.
Мы остановились на 20 стихе в 10 главе Исаии.
Remember that in the context we're dealing with the judgment of Assyria.
Помните, по контексту здесь речь идет об осуждении Ассирии.
And in this judgment of Assyria, God uses the judgment as a means of proclaiming distant future fulfillments.
И через такие суды Господь возвещает о событиях из далекого будущего.
First of all, in verse 20, Isaiah declares that the remnant of Israel that has survived will never again trust the Assyrians.
И здесь, в 20 стихе, Господь сначала говорит, что остаток Израиля, который спасется и уцелеет, они больше не будут полагаться на ассирийцев.
But instead, they would truly rely on the Lord, the Holy One of Israel.
Но будут поистине уповать на Господа Святого Израилева.
Now it is true that Israel never again worshipped idols.
Верно ли, что Израиль никогда больше не поклонялся идолам?
Once they had been judged and sent into captivity, idolatry did not occur in Israel again.
Действительно, после того, как они были подверглись суду и перенесли пленение, они больше не поклонялись идолам. Это было удалено от Израиля.
When they returned from the Babylonian captivity, there was no more idolatry.
После того, как они вернулись из вавилонского пленения, больше идолопоклонства не было.
Not the idolatry of the Old Testament, anyway.
По крайней мере, идолопоклонство, которое было в Ветхом Завете.
It could be argued that they worship idols of wealth or power today.
Потому что можно утверждать, что сейчас они поклоняются идолам богатства или власти.
But that would be in a figurative sense.
Но это в переносном смысле.
They have not worshipped idols to any pagan gods.
Но поклонение идолам языческим богам такого больше не было.
But the question remains, did they truly rely on the Lord, the Holy One of Israel?
Но вопрос возникает, действительно ли они возложили упование на Господа чистосердечно?
It is very clear from the New Testament that Israel did not truly rely on the Lord, the Holy One of Israel.
Из Нового Завета становится ясно, что они не возложили упование на Господа Святого Израилева чистосердечно.
Had they truly relied upon him, they would have received Jesus as the Messiah.
Если бы они действительно уповали на Господа, они бы приняли Иисуса Мессию.
So if this prophecy is to be considered as accurate, it has not yet been fulfilled.
Поэтому, если считать, что это пророчество точно должно исполниться, то оно еще не исполнилось.
There is yet a day when Israel will truly rely on the Lord.
Еще наступит день, когда Израиль поистине чистосердечно будет уповать на Господа.
In verse 22, we are told that only a remnant of Israel will return to the land.
В 22 стихе сказано, что только остаток возвратится в землю.
A remnant did return under Ezra and Nehemiah.
При Ездре и Неемии действительно остаток возвратился в землю.
They manifested a form of faith or belief that we see in Nehemiah chapters 8 and 9.
И они обладали определенной верой, которую проявили, как написано в Неемии 8 и 9 глава.
But as we continue to read, we find out that there are elements here in this passage that were not fulfilled at that time.
Но если мы посмотрим, увидим, что в данном тексте есть некоторые элементы, которые не исполнились в то время.
So the question is, when will this be fulfilled?
И остается вопрос, когда же это будет исполнено?
It had not been fulfilled by the time of the Apostle Paul.
Ко времени апостола Павла это тоже еще не исполнилось.
In Romans chapters 9, 10, and 11, he makes it very clear that Israel has not yet believed or been redeemed.
В Римлянам 9, 10, 11 главах он очень ясно объясняет, что Израиль еще не искуплен, еще не уверовал.
But he is also emphatic that they will be redeemed.
И также он очень выделяет мысль, что Израиль действительно будет искуплен.
In the following verses, God comforts his people.
В следующих стихах Господь утешает свой народ.
He says that the Assyrian will be judged completely.
И он говорит, что ассирийцы будут полностью подвергнуты суду.
He assures them that his anger is directed at the Assyrian in verse 25.
В 25 стихе он заверяет их, что гнев и ярость его обращен на ассирийцев.
And he assures them that he will remove the Assyrian power from putting them into slavery, according to verse 27.
И 27 стих, здесь он говорит, что они будут избавлены от этого рабства, от угнетения ассирийцами.
And then he describes how the Assyrian has entered Israel.
И потом он описывает, как ассирийцы приходят в Израиль.
Notice all of the geographical names in verses 28 through 32.
И посмотрите разные названия географических мест с 28 по 32 стихи.
The description shows the movement of the Assyrian armies up to Jerusalem.
И здесь описано, как ассирийская армия продвигается и в направлении Иерусалима.
They have come from the north and they have come from the south.
Они приходят с севера и они приходят с юга.
That fits the historical situation of Sennacherib, the Assyrian king.
Это соответствует исторической ситуации во времена Сеннахерима, ассирийского царя.
His armies had passed by Jerusalem all the way south to Laish.
Его армии прошли мимо Иерусалима на юг в Лаис.
He had spread throughout the land.
И армии распространились по земле.
But remember that he had only come up to the neck of the land.
Но помните, это как наводнение, которое дошло до шеи.
The head was the capital city of Jerusalem.
А голова — это столица Иерусалим.
Jerusalem was surrounded.
Иерусалим был окружен.
But it was not captured.
Но он не был захвачен.
In verses 33 and 34, God says he will cut down the Assyrian.
В 33 и 34 стихах сказано, что Господь срубит ассирийцев.
They are described as though they were a tall tree.
Здесь они описаны как высокие деревья.
And they are cut down.
Которые будут срублены.
They are no longer a power that will bother Israel.
То есть это не будет больше какой-то силой, которая будет мешать Израилю.
This was fulfilled when the plague struck the Assyrian army outside Jerusalem.
Это совершилось, когда ассирийская армия возле Иерусалима была поражена язвой.
185,000 Assyrians died in one night.
185 тысяч ассирийцев умерли за одну ночь.
And King Sennacherib fled back to Assyria.
И царь Сеннахерим отступил, бежал обратно в Ассирию.
We'll read more about that later in the book of Isaiah.
Позже в книге Исаии мы подробнее об этом будем читать.
Again, the prophet has given us judgment.
И опять здесь пророк возвещает суд.
Here is the judgment of the Assyrians.
Здесь это суд над ассирийцами.
But the Assyrians had come upon Israel because Israel had sinned.
Но нашествие ассирийцев было в Израиле, потому что Израиль согрешил.
It is time for Isaiah to offer hope again.
И теперь для Исаии как раз настало время дать еще раз надежду.
The first time he offered hope, he mentioned the branch in chapter 4, verse 2.
Первый раз, когда он говорил о надежде, это 4 глава, 2 стих, он упоминал отрасль.
Then he mentioned Emmanuel in chapter 7 and 8.
Потом в 7, 8 главах он упоминал Эммануила.
Then he talked about the child that would be born and the son given in Isaiah chapter 9, verse 6.
Потом в Исаии 9, 6 он говорил о младенце, который родился, и о сыне, который дан.
We have had a full description of the Messiah gradually expanding through the book of Isaiah.
Мы видим, как в книге Исаии постепенно расширяется вот это описание Мессии.
In chapter 11, we have even a broader description with more detail.
В 11 главе здесь есть даже еще более подробное описание.
Because this passage is so significant, we need to read it.
И поскольку этот текст настолько важен, нам нужно его прочитать.
So I am going to ask Andre if he would read for us chapter 11, verses 1 through 5.
Поэтому давайте сейчас вместе прочитаем 11 главу с 1 по 5 стихи. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина.
And then I'm going to ask him also to read verses 9 and 10.
И также прочитаем 9 и 10 стихи. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава».
Now I'm going to use some slides to help guide us through the meaning of these verses in chapter 11.
И я буду использовать некоторые слайды, чтобы пояснить вот эти смысл стихов из 11 главы.
I've used the title "The Fallen Tree".
Я использую такое заглавие «Упавшее дерево».
In the context of Isaiah chapter 11, we have the idea of the fallen Davidic king.
В 11 главе по контексту у нас есть такая идея «Павший из, царь из рода Давидова».
Remember, Uzziah has died.
Помните, Озия умер.
His son Ahaz is an idolater.
Его сын Ахаз был идолопоклонником.
And we have the picture here of a tree that has fallen, of a stump that is left.
И здесь такой образ, упавшее дерево, от которого остался только пень в земле.
It's that concept we saw in chapter 6, verse 13.
Такая идея, которая встречалась нам в 6.13.
Remember that the stump was left.
Помните, что остается еще корень или пень.
And that a holy seed would come from the stump.
И что от этого корня будет святое семя.
Ezekiel in chapter 19 speaks about the same type of picture.
Иезекииль в 19 главе использует подобные образы.
He says that Israel is cast to the ground.
Он говорит, что Израиль повержен на землю.
And she has no strong branch.
И не осталось крепких ветвей.
The tree has fallen.
Дерево упало.
The branches are broken off.
И ветви все сломаны.
There is no branch.
Не осталось уже ветвей таких.
Then he defines what he means by a branch.
И потом он объясняет, что он имеет в виду под ветвями.
The branch is a scepter for ruling.
Ветвей крепких для скипетра властителя.
Remember yesterday I mentioned Job chapter 14.
Помните, вчера я упоминал Иова 14 главу.
That if a tree is cut down, there is still hope that it will sprout again.
Что когда дерево падает, то еще остается надежда, что оно вырастет снова.
The picture is of a revival.
Здесь картина такого возрождения, оживления.
The revival or coming back to life of the Davidic dynasty.
Что династия Давида, она возродится, она снова придет к жизни.
Remember the picture that is painted of King Nebuchadnezzar in Daniel 4?
Помните, какой образ использован в отношении царя Навуходоносора в 4 главе Даниила?
He saw a dream.
Когда он видел сон.
And in the dream there was a great tree.
И во сне он видел великое дерево.
And the tree was cut down.
Дерево, которое было срублено.
And bands of metal were put around the stump to preserve the stump.
И для того, чтобы сохранить этот пень, он был в узы закован.
The tree was Nebuchadnezzar.
В железные узы. Это дерево был Навуходоносор.
When the tree is cut, Nebuchadnezzar loses his kingship.
Когда дерево было срублено, Навуходоносор лишился своего царства.
But Nebuchadnezzar later was restored to his kingship.
Но позднее Навуходоносор вернулся на царствование.
The stump sprouted and the tree grew again.
Этот пень спустил ростки, и дерево снова выросло.
It's that same type of picture that is used here in Isaiah chapter 11.
Здесь в 11 главе Исаии используются подобные образы.
The picture is not of a tree already fully grown.
И здесь не говорится о дереве, которое уже до конца выросло.
And then of a branch growing out of that tall and living tree.
И с этого большого уже выросшего дерева еще растет одна ветвь.
The picture is of a stump.
Но здесь имеется в виду пень.
And out of the stump comes a fresh new shoot or branch.
И от этого пня вырастает новая отрасль, новая ветка.
Let's go to the next slide.
Давайте перейдем к следующему слайду.
We find that Jesse and David are somewhat are individuals talked about even in the New Testament with these terms.
И мы видим, что об Иисее и Давиде в этих же самых выражениях говорится даже в Новом Завете.
In Revelation chapter 5 and in verse 5,
Откровение 5 глава 5 стих,
the lion of the tribe of Judah is also called the root of David.
Здесь лев от колена Иудина назван также корень Давидов.
This is all talking about the covenant promises made to David in 2 Samuel 7.
Здесь говорится о тех обещаниях, которые были даны Давиду по завету, заключенному во 2 Царств 7 главе.
The scriptures are clear in the prophecies concerning the Messiah.
Писание ясно говорит о пророчествах по Мессии.
He would come from the tribe of Judah.
Он придет из колена Иудина.
His birth was in Bethlehem.
Рождение его произойдет в Вифлееме.
One of the smallest villages of all the thousands of villages in Judah.
Это одно из самых маленьких поселений между тысячами иудинами.
Micah prophesied that that would be the origin of the Messiah.
Михей пророчествует, что именно оттуда придет Мессия.
This individual, who we know as Jesus Christ, brought hope.
И именно он, которого мы знаем как Иисус Христос, он принес надежду.
Turn with me to Romans chapter 15.
Откройте со мной Римлянам 15 главу.
I'm going to ask Andre to read for us verses 8 through 13.
И давайте мы прочитаем с 8 по 13 стихи. Римлянам 15, с 8 по 13 стихи. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще, «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, и на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою».
Notice that Paul, the apostle, quotes from several portions of the Old Testament.
И обратите внимание, что апостол Павел цитирует несколько разных мест Ветхого Завета.
Verse 9 is quoted from 2 Samuel chapter 22.
В 9 стихе цитируется 2 Царств, 22 глава.
That same passage is repeated in Psalm chapter 18.
И точно такой же текст повторяется в Псалом 17.
Verse 10 is quoted from Deuteronomy chapter 32.
10 стих — это цитата из Второзакония 32 главы.
Verse 11 is from Psalm 117.
11 стих — это цитата из Псалма 116.
And verse 12 is from Isaiah chapter 11, verse 10.
И 12 стих — это Исаия 11 глава 10 стих.
He has purposely selected texts from all three major sections of the Old Testament.
И он намеренно взял цитаты из трех основных разделов Ветхого Завета.
The law, which would be Deuteronomy.
Закон — это здесь книга Второзакония.
The writings,
Писание,
which would be Psalms.
Здесь это Псалмы.
And the prophets.
И пророки.
Which would include Samuel and also Isaiah.
Куда относится книга Царств и также Исаия.
In other words, he is demonstrating that the entire Old Testament, in all three of its major parts, teaches the same truth.
И тем самым он показывает, что весь Ветхий Завет, все три его основных части, учат той же самой истине.
And what is that truth?
И что это за истина?
It is that the Gentiles would become members of the family of God.
То, что язычники войдут в Божью семью.
That Gentiles would receive salvation.
Что язычники примут спасение.
That the Messiah came not just to save Israel, but to save all nations.
И что Мессия придет не только чтобы спасти Израиль, но чтобы спасти все народы.
He came to give hope not just to Israel, but hope to all peoples.
Он пришел дать надежду не только для Израиля, но для всех народов.
I would have you notice that in verse 12 in Romans 15, Paul does not use a completely literal quotation.
И также обратите внимание, что в 12 стихе Павел не использует дословную цитату.
If you turn back to chapter 10 of Isaiah, or chapter 11, excuse me, of Isaiah, verse 10.
Если вы откроете опять Исаия 11 глава 10 стих.
Listen as Andre reads that verse, verse 10 of Isaiah chapter 11.
Внимательно послушайте, как здесь в этом стихе написано. «И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава».
Notice the words are not identical to what Paul has in Romans 15:12.
Заметьте, что эти слова не точно совпадают с тем, как Павел пишет в Римлянам 15 главе.
What Paul has given is an interpretation of Isaiah 11:10.
Что делает Павел? Он предлагает истолкование стиха из Исаии 11:10.
There shall come a root out of Jesse.
Будет корень Иисеев.
That's exactly what is said in Isaiah 11, verses 1 and 10.
Это действительно то, что сказано в Исаии 11:10.
Not in exactly the same words, but exactly the same truth and thought.
Слова не точно такие же, но мысль действительно точно такая же.
When Paul says he arises to rule the Gentiles, we do not see that directly said here.
И когда Павел говорит «восстанет владеть народами», мы не видим именно такой фразы у Исаии.
But that is exactly what Isaiah means when he says the nations will turn to or resort to the root of Jesse.
Но именно это описывает Исаия словами, что к нему обратятся язычники.
When Paul says in him shall the Gentiles hope, we do not see those exact words here.
И когда Павел говорит «и на него язычники надеяться будут», мы здесь не видим именно этой фразы.
But it's exactly the meaning of the phrase in verse 10 of Isaiah 11 where it says, who will stand as a signal or as a ensign or flag for the peoples.
Но именно эта мысль выражена в Исаии следующей фразой, который станет как знамя для народов.
So they do say the same thing.
Поэтому действительно здесь сказано то же самое.
The interpretation is accurate.
Истолкование точное.
The other passages that he cites are direct quotations.
Другие тексты, которые он цитирует, это прямые цитаты.
But it helps us to see that we need to interpret what is said in Isaiah.
Но это помогает нам заметить, что сказанное у Исаии нужно истолковать.
It's the same as when we say, well, we're not expecting Jesus to look like a literal branch of a tree.
Это примерно как мы говорим, что не должен же Иисус выглядеть реально как ветка дерева.
So what does that branch stand for?
А что же тогда обозначает эта отрасль или ветвь?
The branch in the tree represents life in the tree.
Ветвь на дереве, она показывает, что в дереве есть жизнь.
The tree is the Davidic dynasty.
Дерево — это династия Давида.
The branch is a Davidic king.
Ветвь — это царь из рода Давидова.
Jesus is a king in the line of David.
Иисус — это царь из рода Давидова.
Jesus fulfills the promises to David.
И в Иисусе исполнились обещания, данные Давиду.
And he will rule as king.
И он будет править как царь.
Notice in verse 1 of chapter 11 that it says that this branch will bear fruit.
И смотрите, здесь сказано в первом стихе, что эта ветвь будет приносить плод.
The next slide, we'll move into that briefly there. It talks about the words that are used here.
И на следующем слайде здесь изображены вот эти слова, которые используются в этом стихе.
Various translations refer to this as a rod, a shoot, or a sprout.
И в разных переводах предлагаются разные слова, или ветвь, или отрасль, или побег.
The same picture is in Isaiah 53, verse 2, where the servant of the Lord is seen as a tender plant.
Те же самые фразы используются в Исаии 53:2, где сказано, что он как отпрыск и как росток из сухой земли взошел.
In both Job and in Ezekiel, the passages that use the same word for a sprout or a shoot are talking about hope.
И в книге Иова и в книге Иезекииля подобными же словами, когда говорится о ветви или отрасли, говорится о надежде.
You and I use the same figure of speech very often.
Мы с вами часто используем одни и те же образные выражения.
When the snow begins to melt and the trees begin to sprout, we say we're entering into a time of hope.
Когда начинает таять снег и деревья начинают, на них начинают распускаться почки, мы говорим, что наступает время надежды.
In other words, the trees that have been dead are going to live again.
То есть деревья, которые были как мертвые, они теперь оживают.
The winter is past and the summer will come.
Зима прошла, и наступит скоро лето.
New life springs from the earth.
Новая жизнь теперь восходит из земли.
This is hope.
Это надежда.
And this is exactly the hope about which Paul is writing in Romans chapter 15.
Именно о такой надежде пишет апостол Павел в 15 главе Римлянам.
Not a hope of spring and summer.
Не о надежде весны и лета.
But a hope of life.
Но о надежде жизни.
And a hope of everlasting life.
Надежды на вечную жизнь.
Notice that in chapter 11, verse 2, we have the Spirit of the Lord is involved.
И смотрите, в 11 главе 2 стихе упоминается Дух Господень.
As we move to the next slide, we note that this is an addition to what we read elsewhere about the branch.
И на следующем слайде мы видим, что это пояснение или дополнение к тому, что мы в других местах находим о ветви.
The Spirit of God was not mentioned in Isaiah chapter 4, verse 2.
В Исаия 4:2 Дух Господень не упоминался.
In the prophecies of Jeremiah, we have the branch mentioned.
В пророчествах Иеремии также упоминается ветвь.
And the Holy Spirit is not mentioned there either.
И там не упоминается Дух Господень.
Zechariah also speaks of the branch.
У Захарии также говорится о ветви.
And in the context of some of the verses in Zechariah, there is mention of the Spirit.
И в некоторых стихах у Захарии упоминается Дух.
But only here in Isaiah 11 verses 1 and 2 is the Spirit directly tied to the branch.
Но только вот в этом тексте Исаия 11:2 непосредственно показана связь между ветвью и Духом Господним.
This branch is spirit empowered.
Это ветвь, наделенная силой Духа.
It's very important for us to see that relationship.
Очень важно, чтобы мы заметили эту связь.
Remember to read in the Gospels very carefully the relationship between the Spirit of God and the Messiah.
И когда вы читаете Евангелие, также замечайте, смотрите внимательно, какая там есть связь между Мессией и Духом Господним.
The Spirit of God took him into the wilderness for his temptation.
Дух Божий повел его в пустыню для искушения.
The Spirit of God gave him wisdom.
Дух Божий дал ему мудрость.
The Spirit of God led him.
Дух Божий вел его.
The Spirit of God empowered him.
Дух Божий давал ему силу.
We might ask, why does Jesus need the Spirit of God? Is not he God?
И возникает вопрос, зачем Иисусу нужен Божий Дух? Разве он сам не Бог?
But remember what we're told by Paul in Philippians chapter 2.
Но помните, что говорил Павел Филиппийцам в 2 главе?
He had emptied himself of the free exercise of his attributes as God.
Он уничижил себя, то есть он отказался от того, чтобы употреблять или свободно проявлять свои божественные качества.
In his humanity, Jesus was very dependent upon the Spirit of God.
Как человек, Иисус был в большой зависимости от Духа Божьего.
All the way through the Gospels, we see that relationship.
И по всем Евангелиям мы видим такую связь.
Notice that Isaiah says that the Spirit of the Lord will rest on him.
Смотрите, как пишет Исаия, что Дух Господень почиет на нем.
The picture is the Spirit is with him always.
И это говорит о том, что Дух постоянно с ним.
And notice the characteristics of the Spirit and his ministry to the Messiah.
И смотрите, какие здесь качества Духа описаны, как говорится о его служении Мессии.
He gives wisdom and understanding.
Он дает премудрость и разум.
He gives counsel and strength.
Он дает совет и крепость.
He gives knowledge and the fear of the Lord.
Он дает ведение и благочестие.
Note in verse 3 the characteristic of the branch.
И смотрите в третьем стихе, какие еще качества этой ветви.
He delights in the fear of the Lord.
Что он исполнится страхом Господним.
The fear of the Lord means that he is totally obedient to the Lord.
Этот страх Господень обозначает, что он полностью покоряется, подчиняется Господу.
We're reminded of that in Philippians chapter 2 also.
И Филиппийцам 2 главе тоже об этом нам напоминается.
He was obedient even to death.
Он был послушен даже до смерти.
The last part of verse 3 moves on to talk about how he will judge.
В конце третьего стиха говорится о том, как он будет судить.
Note here that what Isaiah says is in agreement with what Jesus said in Matthew.
И смотрите, то, что здесь говорит Исаия, точно соответствует тому, что говорит Иисус в Евангелии от Матфея.
Jesus said that all judgment has been given to him by the Father.
Иисус говорит, что весь суд ему отдан Отцом.
But how will he judge?
И как же он будет судить?
We're told here he will not judge by his eyes.
Здесь говорится, что он будет судить не по взгляду очей.
In other words, he does not judge by what he sees with his eyes.
Не на основании того, что он видит своими глазами.
He will not make his decisions by what his ears hear.
И решение принимает не на основании того, что он слышит ушами.
How then will he judge?
А как тогда он будет судить?
John in John chapter 2 verse 25 makes it very clear to us.
Евангелие Иоанна 2:25 очень ясно нам дает ответ.
He already knows what is in man, what is in man's heart.
Он уже знает, что в сердце человека.
Remember what Samuel was told in 1 Samuel chapter 16 and verse 7.
Помните, что говорил Самуил? Это первое царство 16:7.
Indeed, it is not what man sees.
И действительно, не так, как смотрит человек.
Because man looks only on the outside.
Потому что человек смотрит только на внешность.
But God looks at the heart.
На лицо, а Господь смотрит на сердце.
So Jesus judges men because he knows who they are. He sees, he understands their heart.
Поэтому Иисус судит людей, потому что он знает их, он знает их сердца.
He will exhibit righteousness and fairness in his judgment.
И в своем суде он будет проявлять праведность и справедливость.
He will destroy the wicked by the breath of his mouth.
А нечестивых он поразит и убьет духом уст своих.
Remember the picture in Revelation chapter 19?
Помните образ из Откровения 19 главы?
In the future, Jesus will return to planet Earth riding on a white horse.
В будущем Иисус возвратится на землю и будет на белом коне.
With all the saints coming with him.
И все святые придут вместе с ним.
All the believers.
Все верующие.
And out of his mouth comes a two-edged sword that slays the unbelievers.
И из уст его исходит меч обоюдоострый, который поражает всех неверующих.
It is the same picture.
Та же самая картина.
Righteousness is like a belt around his waist, according to verse 5.
В пятом стихе сказано, что праведность это как пояс на его бедрах.
Not just righteousness, but even faithfulness.
И не просто праведность, но истина или верность.
His complete person and all of his work will be characterized by righteousness.
Вся его личность, все его качества и поступки характеризуются праведностью.
Let's look at the next slide.
Давайте посмотрим на следующем слайде.
Before I move too much further here, I want to go back to them.
Прежде чем я слишком далеко уйду, я хочу вернуться к этому.
Why is the figure or picture of a tree used at all of the Messiah?
Почему вообще в отношении Мессии используется этот образ дерева?
Because the tree is emblematic of a king.
Потому что дерево символизирует царя.
But not just of a king, but of the king's kingdom.
И не только царя, но и царство этого царя.
We see that in Daniel chapter 4.
В Даниила 4 главе мы это видим.
We saw it in Isaiah chapter 10 in the last two verses.
Также в Исаии 10 главе в последних двух стихах мы это видели.
The Assyrian king is depicted as a large tree.
Ассирийский царь там был изображен как большое дерево.
And he is cut down and his kingdom judged.
И он срублен и царство его подвергнуто суду.
But the king to come out of the line of David will also have a kingdom.
И царь, который придет из рода Давидова, также будет обладать царством.
That same kingdom is depicted for us in Jesus' parable of the seed in Matthew chapter 13.
И в Матфея 13 главе также используется этот образ его царства как дерево.
And one of the things that we're told in Scripture is that tree is an emblem of the nation of Israel.
И также в Писании говорится, что дерево — это образ для Израиля.
We see that in Psalm 80 and in Ezekiel chapter 17.
Это есть в Псалме 79 и в Иезекииле 17 главе.
The future kingdom of the Messiah is discussed under the same picture in Psalm 72.
И в 71-м Псалме грядущее царство Мессии также описывается этими образами.
The king will establish his kingdom, and his kingdom will spread over all the earth.
Царь утвердит свое царство, и оно распространится по всей земле.
That was what Daniel saw in a vision of a stone that filled the earth.
Это то же самое, что Даниил видел в видении, когда камень вырос и заполнил всю землю.
In Daniel chapter 2, verse 44.
Даниила 2, 44 стих.
All the way through the scriptures, in the Old and the New Testaments, we have this picture.
По всему Писанию, в Ветхом и в Новом Завете используется этот же образ.
The kingdom of Jesus Christ will fill the earth.
Царство Иисуса Христа заполнит землю.
It's a kingdom that Jesus instructs us to pray will come.
Это царство, о котором Иисус сказал, чтобы мы молились, да придет царствие.
We pray it in the Lord's Prayer.
Мы молимся в молитве Отче наш.
When we pray, Your kingdom come.
Когда говорим, да придет царствие Твое.
Why do we pray it?
Почему мы так молимся?
Because it has not yet come.
Потому что оно еще не пришло.
It's the kingdom that Paul is still looking for at the end of his life in Acts chapter 28.
Это царство, которого апостол Павел еще ожидал, как сказано в 28 главе Деяний, уже в конце его жизни.
It is the same kingdom that the apostle John in the book of Revelation says has not yet come.
Это то самое царство, о котором апостол Иоанн в Откровении говорил, что оно еще не наступило.
But he says that he is a fellow worker toward that kingdom.
Но он говорил, что он соработник или сотрудник для этого царства.
It is the same kingdom that Jesus in the parable said that the departed son will return with in the future.
Это то царство, о котором Иисус говорил в притче, что сын отправился в дальнюю страну и вернется, для, чтобы установить это царство.
You can read about that in Luke chapter 19.
Вы можете прочитать об этом в 19 главе Луки.
The great owner sent, the master or lord, sent his son to claim the land and his vineyard.
И хозяин, господин послал своего сына, чтобы тот заявил права на виноградник.
The workers in the vineyard, however, would not accept him as representative of the master.
Но виноградари не приняли его как полномочного представителя хозяина.
They beat him. They tortured him.
Они его били, мучили.
And then he left.
И потом он ушел.
After he left, the master gave him a kingdom.
И после того, как он ушел, господин дал ему царство.
And he will bring that kingdom back with him when he returns to claim the vineyard.
И он придет и утвердит это царство, когда вернется за своим виноградником.
Jesus was crucified.
Иисус был распят.
When he rose from the dead, he departed back to heaven.
Когда он воскрес из мертвых, то он вознесся обратно на небо.
The Father has granted him a kingdom.
Отец дал ему царство.
And when he returns the second time, he will bring that kingdom back with him.
И когда он придет второй раз, он вернется и вместе с ним придет это царство.
It is not here yet.
Сейчас его еще нет здесь.
But it will come.
Но оно придет.
When that kingdom comes, we're going to see things like what we see in Isaiah chapter 11, verses 6 through 8.
И когда придет это царство, то мы увидим то, что описано в 11 главе Исаии с 6 по 8 стихи.
Even the wild animals will be changed.
Даже дикие животные изменятся.
The wolf will live with the lamb.
И волк будет жить вместе с ягненком.
The leopard with the young goat.
Барс вместе с козленком.
The calf with a lion.
Теленок со львом.
And a little boy will be able to lead them.
И маленький ребенок будет водить их.
The cow and the bear will eat the same grass.
Корова и медведица одинаково будут есть траву.
The lion will eat straw like an ox.
А лев, как вол, будет есть солому.
You see, the meat eaters among the wildlife will no longer kill and eat meat.
Видите, плотоядные животные, они больше не будут убивать других животных, чтобы есть мясо.
They will be changed.
Они будут изменены.
An infant will play with a cobra.
И младенец будет, дитя будет играть над гнездом змеи.
He can stick his hand into a viper's hole without fear.
Может, ребенок сможет засунуть руку в нору змеи без всякого страха.
The serpent will no longer be poisonous.
Змеи не будут больше ядовитыми.
There will be no harm or hurt on the earth.
Никакого зла и вреда не будет на всей земле.
And the earth will be filled with the knowledge of the Lord.
Земля будет наполнена ведением Господа.
Brothers, that has not yet happened.
Братья, это еще не произошло.
It will yet occur.
Но это произойдет.
It is a return back to the original creation.
Это будет возвращение к первоначальному творению.
The conditions before the fall of man.
К условиям, которые были до грехопадения человека.
That is what we wait for.
Это то, чего мы ожидаем.
And that is what we pray for in the Lord's Prayer.
Это то, о чем мы молимся в молитве Господней.
Father, may your kingdom come.
Отче, да придет царствие твое.
Let's go on in chapter 11.
Давайте продолжим 11 главу.
Look at verse 11.
Посмотрите, 11 стих.
It says here that the Lord will recover his people a second time.
Здесь сказано, что Господь снова восстановит свой народ, или второй раз.
How can it be a second time?
Как это может быть второй раз?
In history, we know that the northern 10 tribes went into Assyrian captivity in 722 BC.
Из истории мы знаем, что северное царство 10 колен отправились в ассирийский плен в 722 году до Рождества Христова.
Those 10 tribes are often spoken of as the lost tribes of Israel.
Часто эти 10 колен называют потерянными или пропавшими коленами Израиля.
Why?
Почему?
Because they have never returned.
Потому что они никогда не возвратились.
The southern kingdom went into captivity under the Babylonians in 586 BC.
Южное царство отправилось в вавилонский плен в 586 году до Рождества Христова.
70 years later, they were returned under Cyrus.
Через 70 лет они вернулись во время правления Кира.
In AD 70, when Jerusalem and the temple were destroyed, the Jews were scattered again throughout the world.
В 70-м году нашей эры, когда был разрушен Иерусалим, иудеи были рассеяны по всем странам.
1948 was not a restoration by God.
1948 год не было восстановлением, совершенным Господом.
Read the scriptures very carefully.
Внимательно почитайте Писание.
When the second return of Israel to the land is accomplished, according to God's promise, they return as believers.
Когда, согласно Божьему обетованию, Израиль вернется второй раз в свою землю, то они вернутся туда как верующие.
Just like it says in chapter 10, verse 20, they will truly rely on the Lord.
Как сказано 10 глава 20 стихе, что они возложат упование на Господа чистосердечно.
They did not truly rely on the Lord in 1948.
В 1948 году они не уповали на Господа чистосердечно.
Even today they are not a believing nation.
И до сих пор это народ неверующий.
They still reject the Messiah.
Они все еще отвергают Мессию.
If tomorrow morning we get up and find that the Arab nations have pushed Israel into the Mediterranean Sea,
если завтра утром мы проснемся и узнаем, что арабские народы сбросили весь Израиль в Средиземное море,
what would that do to your faith?
Что это сделает с вашей верой?
It should not affect your faith at all.
Это не должно никакого влияния оказать на вашу веру.
God judges the unbelievers.
Бог судит неверующих.
Israel is not a believing nation.
Израиль — это народ неверующий.
They have not been restored by God to the land.
Бог не возвратил их в землю.
They were restored by human power and human plans.
Но это возвращение было сделано по человеческим планам, человеческими силами.
They will not return to the land in fulfillment of prophecy until they return as believers.
И пророчество о возвращении в землю их не исполнится, если только они не вернутся туда как верующие.
That promise is still awaiting fulfillment.
Это обетование еще ждет своего исполнения.
Notice the further evidence here in verse 11.
И смотрите, в 11 стихе еще даются подтверждения.
Where are the remnants scattered?
Где рассеян этот остаток?
Not just in Assyria.
Не просто в Ассирии.
Not just in Babylon,
и не просто в Вавилоне,
but in Egypt,
но еще в Египте,
in Cush or Ethiopia,
у Хуса — это Эфиопия,
in Persia, which is Elam,
в Персии — это Елам,
and from all the coastlands of all the oceans of the earth,
и на всех островах моря, по всем океанам.
That return has never taken place.
Такое возвращение еще не происходило.
Notice that he will raise a standard for the nations, verse 12.
В 12 стихе посмотрите, поднимет знамя язычникам.
The banished will be returned at the end of verse 12.
И в конце 12 стиха рассеянные иудеи возвратятся.
From where?
Изгнанники откуда возвратятся?
From the four corners of the earth.
От четырех концов земли.
Millions of Jews live in Los Angeles, California.
В Лос-Анджелесе, в Калифорнии живут миллионы иудеев.
They have not been returned.
Которые не вернулись.
There are still millions of Jews who live throughout the world. They are not returned.
И еще многие миллионы иудеев живут по всему миру, которые еще не вернулись.
It has not yet occurred.
Это не произошло еще.
When they return, there'll be no jealousy between Ephraim and Judah, according to verse 13.
Когда они вернутся, то согласно 13 стиху, не будет никакой зависти между Ефремом и Иудой.
Remember, in the text we are in, the Northern Kingdom had joined with the Arameans to fight and attack Judah.
Помните, как раз мы изучаем текст, когда Израильское Северное Царство соединилось с арамеями и воевало против Иудеи.
When they are ultimately returned, it will be one nation united with all 12 tribes.
Когда они вернутся, то будет восстановлен единый народ, все 12 колен вместе.
As believers,
как верующие,
not unbelievers.
Никак не верующие.
We'll talk more about that, but it's time for a break.
Мы еще будем говорить об этом, а сейчас нам нужно сделать перерыв.